Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. «Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов». В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Таги» на Потаповском переулке.
«Русский Дэнди», повтор 2005 года из клуба «Проект Аги». Обсуждают историк моды Ольга Вайнштейн, автор книги «Дэнди», дизайнер Ирина Тарханова, художник Андрей Бартенев, главный редактор журнала «Джентльмен Квотерли», историк медиевиз Николай Усков, Арсений Загуляев, главный редактор интернет-журнала «Красота.ру» и писатель Алмат Малатов, ныне житель Тель-Авива.
Первый вопрос: что такое дэндизм? Кто такие дэнди для вас? Ольга Вайнштейн.
Мое определение звучит так, что дэнди – это лидер моды XIX века, который благодаря холодной харизме, владению техниками тела и дэндистским кодексом поведения умеет сделать свой минималистский вкус законом для большинства.
Андрей Бартенев, послушаем.
Ну, я думаю, что меня интересует в этом определении, конечно же, харизма. Я в своей жизни, если и встречал каких-то таких дэнди, то они прежде всего были безработными. Это мне в них нравилось больше всего.
Спасибо, Андрей Бартенев. Николай Усков.
Мне кажется, что дэнди прежде всего это асоциальный тип и некая провокация, которая содержится в его стиле жизни, в том, как он одевается, в том, что и как он говорит, она, собственно, и делает его трендсеттером, человеком, который определяет вкусы либо значительного круга, либо какого-то своего мирка. В XIX веке, по-видимому, это был достаточно значительный круг аристократичных людей, джентльменов. В наше более разнообразное время это, безусловно, очень разные группы внутри общества. Это шоу-бизнес, это арт-тусовка, это глянец, что угодно.
Спасибо, Николай Усков. Арсений Загуляев, пожалуйста.
Дэнди для меня это такой, как бы, вариация дервиша для светского общества. Вот есть человек такой, он странно одевается, он там сыплет своими остротами, парадоксами, там что-то людям такое вот их как-то там обличает, наставляет, повергает их в смятение, и со временем к нему приходит слава, люди начинают искать в его словах, поступках, его чудачествах высший смысл. Тут с дэнди как раз происходит злая шутка, потому что дэнди, он все-таки, в отличие от дервиша, у него нет какого-то высшего философского смысла, дэнди начинает зазнаваться, и, собственно, на этом он терпит крах.
Спасибо Арсению Загуляеву. Версия Ирины Тархановой.
Моя версия такова, что дэндизм – это очень жесткая система. И эта система, которая родилась в начале XIX века, она существовала в различных других системах, в государственных системах и в зависимости от, так сказать, ситуации, либо набирала силу, либо, так сказать, была ослаблена. Но это, безусловно, система, и система очень жесткая.
Спасибо, Ирина Тарханова. На мой вкус, дэнди – это человек, который прежде всего определяет стиль. Вот мне казалось всегда, что это главное в дэнди. Кто из русских дэнди заслуживает нашего внимания? Вот вы знаете, я думала о литературе, думала, вообще мне казалось, что это, наверное, только Пушкин и Блок могли бы претендовать на эту роль, но вот я знаю, что у Николая Ускова есть возражения.
Ну, мне кажется, что Пушкин никогда не хватало смелости до конца быть дэнди, потому что он стремился скорее соответствовать некому среднему идеалу. Скорее, Пушкин всю свою жизнь стремился изжить в себе некоторый поэтический беспорядок и стать приемлемым членом высшего общества и даже, может быть, сделать некую государственную карьеру. Кто-то из проницательных современников говорил, что он видит Пушкина в старости сенатором. Я думаю, что это очень справедливо. Как мне кажется, Блок скорее все-таки романтик. Для меня более внятный образ дэнди – это Чаадаев. Я не случайно говорил о некой социальности дэнди, которая парадоксальным образом приводит их к социальности, к вовлеченности в общество. И то, что многих дэнди считали по меньшей мере странными людьми, а Чаадаева, как вы помните, сумасшедшим, это вот следующая фаза. Да? Чаадаевым восторгались, Чаадаевым зачитывались, но в какой-то момент его стали избегать. Мне кажется, в 20 веке, как я представляю, если говорить о Серебряном веке, то скорее это для меня Николай Гумилев, в котором был и некий романтизм, и некий цинизм одновременно. А цинизм, мне кажется, очень важен для дэнди. И Даниил Хармс. Мне кажется, что афористичность ума Хармса, афористичность, которая породила вот эту огромную литературную псевдо-хармсовскую традицию, как раз и делает его, пожалуй, единственным денди 20 века в России, с моей точки зрения. Человек, который создал некий формат, в котором способна писать и творить практически вся мыслящая, пишущая публика России. Мне кажется, что вот эти мо, эти короткие анекдоты великолепные, а-ля Хармс, которые, я думаю, к Хармсу уже не имеют никакого, естественно, отношения, говорят, по меньшей мере, о его харизме.
Спасибо, Николай Ускову. Я бы Андрея Бартенева сейчас послушала. Андрей, у вас есть, как настоящего русского денди современного, существуют предшественники?
Ну, мне казалось, что Мерхольд, наверное, тоже он подал, причем его поведение до 14 года, и там где-то уже в 15 году это все заканчивается. Что говорить про Пушкина, но Пушкин был просто очень специфический цвет кожи, поэтому ему нужно было с этим бороться, у него был большой комплекс, и он, наверное, хотел просто вот внедриться в какую-то социальную институцию для того, чтобы оправдать свой цвет кожи. А то, что касается Мерхольда, ну, это очень революция повлияла. Он быстренько так тоже испугался за свои страсти к женщинам. Ему нужно было тоже как-то мимикрировать. И тут дендизм его весь закончился. А то, что касается его такого сатирического и вообще злого языка, так он всегда этим был известен. По поводу меня нет. Я, знаете, я больше, наверное, у журналистов, они меня все с фриками как-то там мешают. И поэтому мне кажется, что журналистам надо без меня встретиться и уже определиться, или я часть фрик-культуры или дендизма.
Андрей, я сейчас вам открою страшную тайну. По крайней мере, 3 человека, сидящих за этим столом, когда обсуждалась фигура денди в России, первого назвали вас.
В принципе, моему определению денди господин Бартенев очень даже соответствует.
Спасибо большое.
Мне вообще легко.
Я вам расскажу, как я живу, и все вы поймете, что такое дендизм и как вообще.
Спасибо, Андрей.
Хотя все те вот люди, которых я встречал в Лондоне, которые я отношу к этому понятию, они, конечно же, больше занимались путешествиями, удовольствиями жизни. То, что они абсолютно социальные типы, это точно. Они нигде не работают. И они все делают в свое удовольствие. Они даже нищенствуют в свое удовольствие. И это их очень большое достоинство.
Ирина Тарханова, я хочу послушать русские денди. Вот для вас есть какой-то список в вашей голове главных русских денди?
Ну, как-то этот список при определенном напряжении можно было бы составить. Но я думаю, что все-таки Россия страна достаточно невнятная для этой субкультуры, и оно будет достаточно затерто на общем фоне. Все-таки Россия не страна для дендизма, мне представляется.
Николай Усков.
Потрясающий денди Троцкий. И он в какой-то степени предтеча, видимо, и Мерхольда, и Хармса со своими кожанками и со своей эстетикой вот такой военной, коммунистической.
Да, что же получается, что дендизм это эстетика военного коммунизма и авангарда 20-х годов?
Спрашивает только Ваня.
Да, у каждого времени, видимо, есть свой какой-то культурный заказ, да, вот востребован некий тип, но человек, который перестал носить тройку и галстук, а стал носить нечто кожаное абсолютно с ног до головы, и вот этот ответ эти комиссарского тела и все эти прекрасные...
В начале 20 века все сторонники автомобильной моды, это просто была мода шоферов, и все автолюбители сделали это своим стилем. Есть фотографии начала 20 века принца Уильяма. В кожаной куртке, и даже Роберт де Монтескью, денди конца 19 века, тоже уловил эту тенденцию и снимался в шоферской куртке. Это очень интересный момент.
Авиаторы потом.
Да, просто это...
Но то, что это стало, в общем, главным трендом страны достаточно долгое время, и когда вся страна вдруг неожиданно оделась а-ля Троцкий, и по сей день где-то в каких-то маргинальных группах этот стиль продолжает жить.
Я считаю, что дендийская традиция завершается в конце 19-го, начале 20 века. И дендизм, как феномен, который включает в себя и моду, и техники жизнетворчества, и стиль одежды, и техники гигиены, просто распадается на отдельные элементы. И в 20 веке мы можем говорить только о том, что, скажем, денди – это стильно одетый человек, ну вот примерно так, как по-английски говорят вот «cool». Модный человек, который чувствует, что такое стиль.
Извините, я бы продолжила вашу мысль. Это денди от литературы, или это денди от там, спорта, или это денди от политики.
Да, мы должны каждый раз вводить какие-то определения. Поэтому вот, когда я буду говорить о русских денди, ну, это традиция, которая у нас начинается вот с 5 метров в 18 веке. Вот князь Куракин, который имел специальные дендистские альбомы, в которых у него были купил лоскутки одежды, аксессуары, все для того, чтобы составить ансамбль. Разумеется, это Пушкин, Гончаров, мир искусники, Зинаида Гиппиус. Я бы не стала ограничивать дендистскую традицию только мужскими именами. И вот, может быть, главное, что объединяет все эти имена вот на русской почве, я думаю, может быть, здесь вот я как-то разовью вот мысли Ирины Тархановой, что это все люди, которые действовали в рамках европейской традиции, на нее ориентировались. Иными словами, дендизм в России всегда носит западнический оттенок, и поэтому он по неизбежности вторичен. Это вот наша традиция усвоения европейской дендистской моды. Это такой ограниченный дендизм, дендизм в кавычках. Очень важная характеристика современного дендизма – это то, что Сьюзен Зонтак в своем эссе 1964 года назвала культурой кэмпа. Кэмп – это та форма, в которой дендизм существует в эпоху массовой культуры. Это ироническая игра со стереотипами массовой культуры, их ироническое присвоение, тот игровой дух, который был в денди XIX века, когда они не боялись устраивать розыгрыши, скандалы, практиковали холодную наглость, устраивали разные перформансы, не побоюсь этого слова, вот в моей главе о розыгрышах, там как раз приводятся примеры очень интересных таких перформансов XIX века. И вот я думаю, это умение практиковать иронию свободы и действовать в сфере визуальности, это вот те характеристики кэмпа, которые сейчас востребованы в современной культуре.
Спасибо, Ольга. Я только добавлю, что когда вот, Ольга, вы говорили о западническом оттенке дендизма, я сразу вспомнила Пушкина, который одевается как герой его романа в красную русскую рубашку со своим этим темным цветом кожи и идет крестьянам на ярмарке. Вот, по-моему, в этом выступлении мало западнического, но зато очень много холодной наглости, я бы сказала.
И игрового желания вот так вот попробовать на себя этот костюм. Вспомним, что когда вот Аксаков, вот уж славянофил-то был, одевался в русский костюм и шел по улице, то народ принимал его за персианина, как свидетельствуют мемуарные источники.
Спасибо за уточнение, Ольга Вайнштейн. Арсения Загуляева, я хочу послушать.
Для меня на первом месте стоит Николай Степанович Гумилев. У него есть программное совершенно, на мой взгляд, дендистское, очень дендистское по духу стихотворение. «Когда я был влюблен», «Я влюблен всегда в идею женщину» или «Запах» и так далее. В нем есть и эстетизм, в нем есть и презрение к общепринятым вкусам. Оно длинное, поэтому его все цитировать нет смысла. Плюс необычные привычки Гумилева, его путешествия, его манера, например, когда в Петербурге, да, все были это люди такие лощеные, накрашенные, и тут он приходит в военной форме с Георгиевским крестом, и все такое, его жизнь, его смерть, я думаю, что в этом есть очень много дендистского. Среди денди, вот, если говорить о 20-х годах, я бы назвал бы поэтов-имажинистов, Шершеневича, Марингофа, вот Есенинский весь этот круг, которые, кстати, увлекались Троцким очень сильно. Вот это такой вариант советских денди военного коммунизма, денди в очень чистом виде. Да? Я бы назвал еще среди денди философа Константина Леонтьева. Вроде бы он абсолютно антизападный человек. Да, вот это его европеец, орудие всемирного разрушения и так далее. Но в то же время по духу, вот именно он такой вот русский вариант дендизма, очень сильный, с культом красоты, со своим мировоззрением, с таким вот православием, как альтернативой западничеству. Думаю, что вот леонтьевские идеи, они вообще актуальны, наверное, для дендизма в современной России. И, вероятно, вот, кстати, к вопросу о поддевках, вот, например, Михаил Кузьмин, поэт, помимо его вот этого вот Оскар-Уайлдовского стиля с жилетами и так далее, у него был как раз период, когда он ходил с длинной бородой, в такой вот малиновой рубашке там, и очень душился розой, да, как про него вспоминали.
Да. Спасибо Арсению Загуляеву. Я вспоминаю, когда речь заходит о Кузьмине, как одном из главных денди своего времени, я как раз думаю, что дендизм ему состоял не столько в каком-то безумном количестве жилетов, траченных молью, как описывает Адоевцева, и уж каких-то совсем смешных адендизмов, он состоял в том, что в 18 году он продолжал работать в голодном Ленинграде, не закрывая форточку и глядя на термометр. Это ему вот эта низкая температура, которую он видел каждый день, она заставляла его садиться и писать. И в этом достаточно, как там, Оля, вы говорили, и харизмы, и игрового...
Тут скорее трудолюбие, я бы сказала.
Голодная наглость.
Вот, это не трудолюбие.
самолюбие – это холодная наглость. Я вас уверяю, дорогие друзья.
Я бы добавила, если можно, что, по-моему, в Кузьмине было другое очень важное дендистское качество, о котором я пишу в книге – это хамелеонство, способность менять разные маски. Вот не случайно то, что Арсений говорил, что одно время он играл в «Оскар Уайльда», у него была коллекция жилетов. Потом ему стал интересен русский стиль, и он начал косить под русского такого народного крестьянина. Он умел играть, он умел перебирать маски, и это очень важное свойство денди. Вот такая метаморфность, способность появляться на публике в разном обличии.
Мне кажется, что в денди должен быть легкий эстетический протест, потому что надеть феску и бархатный пиджак – это не эстетический протест.
Но я бы сказала, что это скорее характеристика хорошо, богемного человека.
Хорошо, что надо одеть для того, чтобы быть протестом, таким вот прям знаком протеста? У меня совершенно другие предпосылки, почему я там одеваю паранджу, либо я одеваю сарафан и бегу в Люксембургском парке. Тут совершенно другая мотивация. Мне хочется, и я одеваю. Ну а социальный протест в чем?
Ну, он не обязательно социальный.
«Русские денди. Архив передач «Свобода в клубах» 2005 года».
Денди и социальный протест. Коля говорил о том, что социальный протест обязан быть. Андрей настаивает на чистой эстетике, а Оля Вайнштейн хотела им всем возразить.
Ну, скорее не возразить, а уточнить, что в дендизме действительно есть протестный элемент, просто он не обязательно социальный, это может быть и эстетический протест, и поведенческий. Я думаю, что дендизм – это игры свободных людей, это культура меньшинства. Дендизм всегда авангарден по своему внутреннему определению. Человек, который осмеливается быть маргинальным, он доверяет своему собственному вкусу. Мне кажется, современный дендизм в плане именно искусства одеваться, вот с такой оговоркой, наиболее ярко выражен в британском авангарде. Это британский уличный стиль, принцип «смешивай», «mix and match». Это принцип, который противостоит «total look», то есть когда человек с головы до ног одет вещи одного дизайнера или просто вещи из одного магазина. Это именно свобода креативности, когда человек может и винтажные вещи какие-то одеть, и что-то дизайнерское. Главное – выразить себя, вот такой индивидуализм, который есть в денди.
Спасибо, Ольга Вайнштейн. Арсений Загуляев?
Я думаю, что денди, он скорее не антисоциален, он асоциален. Денди, он всегда индивидуалист. Ортодокс денди, он не признается, что он, собственно, денди. Это все должны в это поверить, что он таким является. Во-вторых, он всегда будет утверждать именно свою программу. Например, бывают денди-консерваторы. Они более правые. Вот, например, как вот, скажем, тот же Гумилев.
Ну, Леонтьев.
Да, Леонтьев. А бывают денди троцкисты, да, как имажинисты. Им больше нравится скорее красота политической программы, чем, собственно, ее некие вот конкретные воплощения.
Может быть, им нравится энергия политическая?
Да, им нравится энергия. Вот, например, Савенкова можно назвать денди. При том, что он и поэт, да, он любил одеваться, сигары, бонливанство и одновременно человек действия, да.
До недавнего времени под шапочкой террорист у нас проходивший.
Ну да, теперь его книги везде издаются, фильмы по нему Шахназаров снимает.
Спасибо Арсению Загуляеву. Ирину Тархану я хочу послушать.
Мне кажется, что вот сейчас есть какое-то предчувствие или какое-то желание того, чтобы появился стиль. Появилась некая система, аналогичная тому мощному дендистскому движению, которое я так это позволю себе, да, назвать, в XIX веке, чтобы что-то произошло, что противостоит воинствующему гламуру, я бы так сказала. Потому что в России это приобрело просто чудовищные формы. Воинствующий гламур заполоняет жизнь, то, что внедряется в жизнь, то, что нас окружает морем уже приближающегося к тупому эстетства, и что-то должно произойти. Вот я предчувствую появление какой-то другой системы. Я, например, наблюдаю, как мой сын, безумный компьютерщик, общается в своем сообществе. Я половину не понимаю из того, что он говорит, хотя я большую часть своей жизни провожу за компьютером, но меж тем. И я замечаю, что там существует тоже определенная система и эпатажа, и определенной наглости, и холодной харизмы, бешеной энергии, темперамента. И очень серьезные моральные установки, замечу вам, как это было когда-то на заре дендизма. Так что я нахожусь как раз не в состоянии любования вот этим потертым ковром дендизма, таким роскошным и таким прекрасным, а я нахожусь в ощущении предчувствия вот появления какого-то нового сообщества, какой-то новой системы, глобальной причем.
Спасибо, Ирине Тархановой. Послушаем Николая Ускова.
Ну, мне кажется, что это тоже какой-то карикатурный образ. Вот воинствующий гламур наступает. Ну, во-первых, он не воинствующий. Это общество потребления, естественно. Некая система ценностей, которая обществом этим разработана. В той или иной степени все эти ценности достаточно приятные. Человеку в общем в них комфортно и интересно. Русские к этому относятся, конечно, с большим пафосом и страстностью, чем, скажем, англичане или американцы, в силу просто исторических обстоятельств. Ничего плохого в гламуре я не вижу. Да, это некий стандарт жизни, к которому человек, в принципе, может стремиться. Может не стремиться, он может быть выше его. Но как некий стимул, как некая система, организующая его, и спасающая от хаоса, апатии, неверия. Это все очень свойственно нашему обществу, любому обществу, да, современному обществу без Бога. Как некий способ ответить на вопрос, а зачем ты живешь, а как зачем? Затем, чтобы у меня был Астон Мартин. Мне кажется, это очень неплохо для многих людей. Мы не должны говорить, что это выход для всего общества. Кто-то это все отрицает и уходит в арт, уходит в некую оппозицию антибуржуазную. Антибуржуазность такая же часть гламура, кстати говоря, и любой гламурный человек, естественно, должен быть антибуржуазен. В гламуре заложена антибуржуазность, она должна присутствовать. Это некий шик.
Ольга Вайнштейн.
Антитеза дендизма и гламура, она несколько раз проигрывалась в истории. Вот в XIX веке было такое ходовое определение дендизма, что это антивульгарность. Его Бодлер выдвинул. И здесь имелось прежде всего в виду то, что денди – это человек, который тренирует культуру чувств, который тренируется быть эстетом во всем. А вульгарность, наоборот, Джон Рёскин ее определял как недостаток впечатлительности. И вот то, что делает гламур сейчас – это вот как бы продолжение. Это в человеке тренируется именно недостаток впечатлительности. Желание следовать сразу тем модным рецептам, которые даются в гламурных журналах. И это полный антидендизм в том смысле, что дендизм – это культура собственного вкуса.
Ну, любой гламурный журнал говорит о том, что, так сказать, мода – это индивидуальность. Будьте индивидуальны, будьте сами собой. Мне кажется, что это зависит просто от уровня журнала.
Спасибо, Николай Ускову, Ольге Вайнштейн. Алмат Малатов, пожалуйста.
Я считаю, что дендизм, как и, предположим, панк, это социокультурное явление, жестко привязанное к времени и к месту. Дендизма в России нет и не будет. Дендизм был совершенно в определенной структуре. Мы можем говорить о метросексуалах, мы можем говорить о людях, которые возводят подачу себя, перформанс, социокультурное явление, художественный акт. В России денди нет. Мы можем говорить о людях, которые имеют стиль, входят в категорию гламур, которая у нас темна, дикая, непрочесана. Действительно, рецептов нет. Нужно прожить это самому.
Вот в чем проблема денди русских, возможно. Структуры нету, в которую хотелось бы вписаться. Вот я представляю себе Джорджа Красавчика Брамела в его молодые годы, и как он хочет быть другом короля, и как он им становится, и как он становится человеком, который диктует вкус. Я что-то плохо себе представляю, что кто-то вот захотел бы, да что там с Путиным, да даже с Ельциным обедать, вот из каких-то соображений какой-то высшей красоты и вот и холодной наглости. Вот главная черта денди, как мы выяснили, которая нам всем нравится, это холодная наглость.
И холодная харизма тоже.
И холодная харизма.
Мне очень понравился термин «высшая красота». Мне кажется, что Россия как раз находится в отдалении от понятия высшей красоты. И это самая большая проблема, почему не может быть никакого там дендизма. Потому что это, наверное, какая-то эстетическая такая волна. Потому что где принцип высшей красоты? И кто ему служит? В современной культуре, в современном искусстве?
Добавляет Андрей Бартинев. Алмат Малатов, пожалуйста.
Я полагаю, что мы чуть-чуть подменяем причину и следствие. По аналогии с модельным бизнесом в России на данный момент. У нас есть модели, но нет модельного бизнеса. У нас могут быть отдельные денди, но нет дендизма. Все-таки дендизм был следствием и повторением определенной эпохи, определенного социокультурного пласта. Уверена. Что касается обеда с королем или, предположим, с Борисом Ельциным, давайте смотреть на вещи реально. Я могу себе представить человека, который хочет переспать с королем, но пообедать извиниться.
Мне кажется, что вообще не совсем корректно сравнивать избранных политиков с монархами. И монарх, мне кажется, ближе денди по некому концепту, не только потому, что он носит перья какие-нибудь и так далее, а в нем есть некая магия избранности, избранности высшей. Это кул, его избрал бог, а не люди. А президент — это некий фигляр, который просто приобрел там, дешевую популярность и так далее.
Мне кажется, мы просто идем по какому-то ложному пути дискуссии, пытаясь перенести вот условия одной исторической эпохи на другую.
Угу. Ольга Вайнштейн, пожалуйста.
Действительно, для возникновения дендизма требуется культура зрелого социума. Она была в Англии начала XIX века, там возник дендизм. Подобная культура была в Афинах, поэтому я пишу об Алкивиаде, как о прото-денди. Был зрелый социум. Было меньшинство, которое могло оценить действия Алкивиада. В России таких условий пока нет. Но в России очень востребован один очень важный элемент дендизма. Это модель успешного поведения, которая была отработана в дендизме XIX века. Кодекс поведения, который подчиняется определенным правилам, что человек не должен быть слишком надоедливым, должен экономно проявлять себя, кратко, лаконично, сохранять спокойствие, поражать неожиданностью, никогда не размениваться на мелочи. Уж никакие тут обеды, в скобках заметим, не могут вообще даже фигурировать как предмет обсуждения. И в России всегда существовал дефицит таких изощренных моделей успешного поведения, когда человек хочет заявить о себе, но не хочет при этом презентировать себя ни как, скажем, авангардный тусовщик, ни как респектабельный бизнесмен в американском стиле. И вот, пожалуйста, здесь модель английского джентльменства в очень таком эстетском, изощренном варианте. Это и есть дендизм XIX века. Это то, что сейчас из него нам может пригодиться.
«Русские денди. Архив передач «Свобода в клубах» 2005 года».
Панайлова, Вавилон, Москва. «Свобода в клубах». Слушайте нас в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на наш Facebook, телеграм-канал и Instagram.